С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Хроника общественных протестов в Москве. Утверждение состава нового правительства России. Что происходит сейчас в Дагестане? Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» и масштабный теракт в Йемене. Вот такие темы, а кроме того, обзор британских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В лагере протестующих на Кудринской площади в Москве минувшей ночью прошли задержания, однако позже всех задержанных отпустили из отделений полиции. Днем в сквере, где находятся гражданские активисты, их было не более 10 человек. Однако о сворачивании протестного движения говорить еще рано, уверены его лидеры. Тему продолжит Елена Поляковская.
Лагерь гражданских активистов после двух дней отсутствия в воскресенье вечером вновь появился в сквере на Кудринской площади. Такое решение было принято большинством участвующих в бессрочном акции протеста. В выходные лагерь размещался у памятника Булату Акуджаве на Старом Арбате, но был разогнан полицией, после чего переместился на Кудринскую площадь. Рано утром в понедельник полиция здесь снова провела задержание, однако спустя некоторое время задержанных отпустили из ОВД. Днем у высотки возле метро Баррикадная находилось не более десятка протестующих. По словам депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, вечером участников бессрочной акции будет больше. Гудков уверен, что задержаниями протестующих не испугать.
Как можно бороться с задержаниями, дубинками, разгонами лагерей с протестным движением? Это абсолютно бессмысленно, неэффективно. Более того, это людей только настраивает против власти. Единственная возможность остановить вот этот протест, радикализацию протеста, это сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и договориться о каких-то политических, серьезных, только настоящих политических реформах. Когда у нас появится независимый суд, когда у нас появится честный там парламент, когда у нас появится нормальная полиция и все возможности для политической конкуренции, для честных выборов, тогда люди, может быть, и перестанут ходить на митинги вот именно с такими требованиями. Но, к сожалению, вместо того, чтобы идти на компромисс какой-то, власть, вот она действует дубинками ОМОНовцев, разговаривает, используя силовые методы. То, что сейчас там 10 человек, это потому, что многие задержаны, многие соберутся чуть позже, ближе к вечеру. Все равно сегодня, насколько я знаю, многие участники вот этих «Окупай Абай», «Окупай Арбат», они все равно где-то соберутся. То есть люди не боятся этих задержаний, надо это прекрасно понимать. Есть ассамблеи, которые принимают решения. Вот, например, вчера ассамблея решила остаться на баррикадах.
Дмитрий Гудков говорит, что для снижения накала протестных акций власть готова идти на провокации. Но сами обитатели лагеря на Кудринской, так же, как это было на Чистых прудах, следят за порядком и стараются избежать возможных конфликтов. Хотя, по словам Гудкова, попытки дискредитировать протестующих продолжаются.
Я не исключаю, что возможны любые провокации сейчас со стороны власти, в том числе и заслать каких-то там похожих на националистов людей, которые бы там что-то скандировали, выкрикивали, там, провоцировали на какие-то конфликты. Насколько я знаю, несколько дней назад в лагере на баррикадах даже была попытка со стороны группы лиц устроить некие потасовки, там, драки и прочее. Ну, слава богу, там удалось все предотвратить. Но делать все специально для того, чтобы скомпрометировать вот это протестное движение. Я считаю, что там много очень нормальных, адекватных людей собирается. Есть люди, которые даже и не соглашаются с ассамблеей, но тем не менее также заинтересованы, чтобы обеспечивалась безопасность, чтобы убиралась территория, чтобы никто не лежал на газонах, никто не нарушал правопорядок. И есть даже правило такой тишины после 11 часов. Никто не скандирует, не кричит, не нарушает общественный порядок. Все это проходит в рамках действующего законодательства. Ну, конечно, от провокации никто не застрахован.
Об одной из провокаций против протестующих на страницах еженедельника The New Times рассказал бывший корреспондент телеканала НТВ Константин Смирнов. Проработавшему на канале несколько месяцев молодому журналисту пришлось уволиться, так как задание, связанное с дискредитацией участников протестной акции на Чистых прудах, он отказался выполнять. В интервью «Радио Свобода» Константин Смирнов сказал, что это противоречит его убеждениям.
Я принял решение в тот день, когда был на Чистых, то, что не буду снимать материал, потому что
там были засланные гопники, они спровоцировали оппозицию. И, собственно, тот материал, то, что если бы я его снял и принес в Останкино, он пошел бы, скорее всего, в этот фильм, поэтому я принял решение, что не буду этим заниматься, то есть отказываюсь от этого. Собственно, приехал потом в Останкино и сказал, что я увольняюсь. До НТВ я сам принимал участие в митингах на Болотной и на Сахарево также. И многие мои товарищи, они сочувствуют оппозиции, поэтому для меня это задание, оно расходится с моими убеждениями, с моей совестью полностью.
На так называемых народных гуляниях полиция задерживает гражданских активистов, однако в большинстве случаев задержанных отпускают, а до суда и административных наказаний доходят единицы дел. На 2 часа дня понедельника было назначено заседание мирового участка Пресненского суда Москвы. Он должен был рассмотреть административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой и еще 4 гражданских активистов. Им вменяется в вину неповиновение полиции при задержании на Кудринской площади 17 мая. Однако суд в понедельник не состоялся, поскольку документы в отделении полиции не были оформлены должным образом. Адвокат Марк Фейгин полагает, что этот факт – лишнее доказательство тому, что дела против задержанных политически мотивированы.
Дела на следующий день пятницы, прошлой недели, были возвращены обратно в ВД Якиманка. Причем возвращены были под предлогом действительно нарушений, которые были допущены в административных материалах и требовали исправления. Весь сегодняшний день, несмотря на то, что их отпустили в пятницу же и выдали повестки на явку в суд соответствующего мирового судебного участка в понедельник в 2 часам, сегодня в течение суток суд так и не подтвердил рассмотрение этого дела, сославшись на то, что материалы возвращены обратно в ОВД Якиманка, где, в свою очередь, в соответствующем подразделении, занимающем административное задержание составление соответствующих же протоколов, нам подтвердили, что материалы возвращены из суда, а до этого они говорили, что обратно отправлены в суд, и сейчас будут заниматься их переоформлением. Но оно возможно исключительно только при участии административных задержанных, двое из которых находятся на съезде в зеленой партии Финляндии. Эта ситуация доказывает, что по существу своему людей на так называемых гуляниях задерживают без всяких на то административных оснований. Столь же без всяких оснований составляются с потолка по взятым статьям административного кодекса неповиновения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов составляются материалы, которые суд, опасаясь выносить неправосудные решения, возвращает обратно в ОВД. Задается резонный вопрос, почему 20 часов люди находились под стражей в соответствующем отделе внутренних дел, и по существу своему дело административное, по-русски выражаясь, схлопнуто. Это означает, что, в общем, действует дискреционная система, которая политически мотивирована, направлена исключительно на то, чтобы решить задачу прогнать людей с бульваров и площадей, где они пытаются, соответствуя законам, осуществлять свое право на то, чтобы гулять, даже если оно имеет политический смысл.
В понедельник стало известно, что сквер на Исаакиевской площади в Петербурге, где в течение 2 недель группа гражданских активистов проводит народные гуляния, закрывается на плановые хозяйственные работы. В связи с этим в микроблогах участники петербургской акции протеста обсуждают свои дальнейшие действия. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Одна из главных перестановок – Владимир Колокольцев стал главой МВД вместо Рашида Нургалиева. В Москве, на Арбате, в лагере протестующих против политики российских властей остаются, по последним данным, около 15 активистов. На Кудринской площади около 10 участников бессрочной акции. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского после его смерти. Таким образом, была отклонена жалоба родственников Магнитского. Их адвокаты подчеркивали в суде, что расследование уголовного дела после гибели обвиняемого может быть продолжено только с целью его реабилитации или по инициативе родственников. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 50 человек, десятки ранены. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Бейруте минувшей ночью в столкновениях сторонников и противников президента соседней Сирии Башара Асада погибли 2 человека, несколько ранены. В Тегеране сегодня проходят переговоры по иранской ядерной программе, в которых участвует глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана. Как всегда в это время я хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, текстами программ, экспертными мнениями, блогами наших авторов и многими другими интересными вещами вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». И на очереди у нас обзор британской прессы. Британские газеты снова пишут о теракте над Локерби после смерти осужденного за этот теракт Абдель-Бассета Аль-Миграхи. Комментаторы подчеркивают, что, несмотря на то, что дело было закрыто, есть сомнение, что Аль-Миграхи не выполнял чей-то приказ. Подробнее в материале моей коллеги Александры Вагнер.
Бывший сотрудник ливийских спецслужб при Муаммаре Каддафи Абдель-Бассет Аль-Миграхи скончался в Триполи в воскресенье. Он был признан виновным в совершении террористического акта в небе над Локерби, жертвами которого стали 270 человек. Взрыв бомбы в самолете, летевшем из Лондона в Нью-Йорк, произошел 21 декабря 1988 года, всего за несколько дней до Рождества. Брат покойного Мухаммад Аль-Миграхи заявил:
«К сожалению, сегодня Абдель-Бассет Аль-Миграхи покинул нас. Причиной смерти стал рак. Это заболевание было диагностировано у него в Шотландии. Мы, как семья, думаем, что он заболел раком из-за радиации, когда его обследовали в шотландской тюрьме».
Аль-Миграхи был освобожден из шотландской тюрьмы Гринок в августе 2009 года, после того, как врачи диагностировали у него рак простаты и сделали заключение, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Аль-Миграхи отсидел в тюрьме 10 лет, хотя был осужден на пожизненное заключение. Против его освобождения выступали не только в Лондоне, но и в Вашингтоне. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая в Чикаго, где проходит саммит НАТО, в день смерти Аль-Миграхи призвал подумать о жертвах совершенного им теракта.
«Я всегда выступал за то, чтобы Аль-Миграхи никогда не освобождали из тюрьмы, поэтому сегодня нужно вспомнить 270 человек, которые погибли во время ужасного террористического акта. Мысленно мы должны быть с ними и с их скорбящими семьями».
Британские газеты, комментируя смерть Аль-Миграхи, до сих пор ставят под сомнение необходимость его освобождения в 2009 году. Цитирую «Таймс». «Рациональным объяснением необходимости отпустить Аль-Миграхи на свободу была его неизбежная смерть, а также заявление органов юстиции. Они не будут настаивать, чтобы он умер в тюрьме. Когда этот вопрос обсуждался, многие сомневались, что осужденный находится в таком плохом состоянии, как об этом говорили. И действительно, он прожил еще 2 года и 9 месяцев с момента возвращения в Ливию. Аль-Миграхи вообще не нужно было разрешать покидать тюрьму». Конец цитаты. Газета пишет, что на многие вопросы, возникшие в связи с терактом, до сих пор не найден ответ. Есть сомнение, что террорист действовал в одиночку. Имена тех, кто отдавал приказ, до сих пор неизвестны. Газета «Гардиан» пишет, что даже родственники жертв взрыва не едины в своих оценках того, кто виноват в произошедшем. Возглавляющий сообщество родственников погибших Фрэнк Даган считает, что, цитирую, «над нераскаявшимся убийцей наконец свершилось правосудие». Джеймс Вайер надеется, что после смерти Аль-Миграхи будут обнародованы новые материалы, которые подтвердят его невиновность. «Гардиан» пишет, что во время рассмотрения дела в Нидерландах судьи обратили внимание на несоответствие некоторых собранных улик. Цитирую. «Металлические покрытия, которые экспортируют ливийцы, и металл, из которого сделан фрагмент таймера на бомбе, оказались разными. Единственному человеку, идентифицировавшему Аль-Миграхи, владельцу магазина на Мальте, США предложили награду 2 миллиона. Долларов. Он несколько раз менял свои показания, поэтому их надежность вызывает сомнения. Вывод, к которому пришел суд, что бомба попала на борт с багажом, прибывшим из Франкфурта, тоже можно оспорить. Охранник в аэропорту Хитроу дал показания, что кто-то проник в место хранения багажа за 17 часов до взрыва бомбы». Конец цитаты. Издание считает, что возможный свет на случившееся могло бы пролить ливийское правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, намеченных на июнь этого года. Сейчас ливийские власти озабочены иными проблемами, и теракт над Локерби не является для них приоритетным в списке преступлений, совершенных во время правления Каддафи, пишет «Гардиан». Ливийцам сейчас намного важнее расследовать бунт в тюрьме Абу-Салим. Более того, политики Великобритании и США не выступают с инициативой проверить несоответствие в уликах». Конец цитаты. С этим согласна и газета «Таймс», надеющаяся, что после выборов новые ливийские власти прольют свет на то, кто выступал заказчиком теракта. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе правительства, который он огласил на первом заседании нового кабинета. В новом правительстве сохранилось прежнее число вице-премьеров – 7. Но только один, Игорь Шувалов, назначен первым вице-премьером. Над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин в отсутствие Дмитрия Медведева, тот, как известно, был на Большой Восьмерке в США, поработал над новым составом правительства и ровно к приезду премьер-министра на родину огласил результаты этой работы. Первым вице-премьером назначен уже трудившийся в этой должности Игорь Шувалов. Просто вице-премьеров 6, из них новых только 2 – Ольга Голодец и Аркадий Дворкович. Отставки Рашида Нургалиева многие ожидали, но то, что его заменит Владимир Колокольцев, бывший начальник ГУВД Москвы, стало новостью. Министров новых много, но политолог Станислав Белковский уверен, что все это лишь для отвода глаз.
Общая философия нового правительства Дмитрия Медведева проста, как 3 копейки. Произошли назначения некоторых сравнительно молодых, европейски выглядящих и пахнущих менеджеров, которые призваны убедить активную часть общества, русских образованных горожан, врагов, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова и отчасти на Болотную 6 мая, что в правительстве происходят реальные перемены, что их запрос услышан на трансформацию России в Европу. А поэтому поддерживать оппозицию не надо, оппозиционные фигуры маргинальны, а правительство в достаточной степени будет отражать интересы именно этого нового образованного класса. Но, конечно, все это является фейком и блефом, потому что правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла.
Руководитель центра Индем Георгий Сатаров отмечает, что персоналии имеют не такое важное значение, как структура кабинета министров.
Меня немножко смущает, что все обсуждают изменения состава, но никто не обсуждает отсутствие изменений структуры. Я имею в виду следующее обстоятельство, что ничего не поменялось абсолютно в этой уродливой конструкции, когда у премьера есть целая куча вице-премьеров, и дальше идут под вице-премьерами идут министры. Эта схема критиковалась давно, она отменялась реформой, которая планировалась в 1997 году. Почему она неэффективна? Дело в том, что деньгами распоряжаются министры, а министрами распоряжаются вице-премьеры. Вице-премьеры не ответственны за деньги, а министры не ответственны за то, на что они их тратят. То есть у нас нету понятия ответственных министров и ответственных министерств. И у нас нету понятия ответственных вице-премьеров. У нас нету в результате понятия ответственного правительства. И эта неэффективная структура сохраняется.
В целом, пока большинство политологов сходятся на том, что новый кабинет можно смело назвать правительством сохранения статус-кво. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Можно ли ускорить экономическое развитие Дагестана в условиях непрекращающихся терактов и нападений на сотрудников силовых структур? С начала этого года в результате взрывов и перестрелок здесь погибли десятки человек. Грандиозные социальные проекты, которые власти планируют реализовать в этом российском регионе, пока остаются лишь на бумаге. Мнение об их будущем и о будущем всего Дагестана в репортаже только что побывавшего в республике корреспондента «Радио Свобода» Вадима Дубнова.
Терроризмом и издержками борьбы с ним принято в Дагестане объяснять многое, в том числе и экономические проблемы. Это общее мнение, отвечая на вопросы «Радио Свобода», сформулировал глава Дагестана Магомед Салам Магомедов.
Ясное дело, что при существующем таком информационном фоне любой предприниматель, скажем, при прочих равных условиях захочет, скажем, свое дело сделать там, в Московской области или там, в Владимирской области, чем в Дагестане. Да? Значит, у нас должны быть лучшие условия, чтобы он оценил риск и пошел, значит, со своим бизнесом в наш регион. Вот здесь я вижу необходимость институциональных изменений. Если федерация хочет сделать так, чтобы мы не были дотационными, Значит, надо нам дать возможность строить более свободные экономические отношения.
Может быть, для большей привлекательности Дагестан делает ставку на громкие проекты. Дагестан анонсирует невиданный туристический комплекс, строительство нового города «Солнце» на берегу Каспийского моря. А те, кто останется неохваченным этими стройками века, должны найтись место в глобальном дагестанском агрохолдинге. Определение гиганта «Мания» лидеру Дагестана не очень нравится, но сам смысл подхода он объясняет так.
Они у нас, можно сказать, как витрина, визитная карточка. Но они одновременно являются и локомотивом. Он за собой ведет развитие огромного количества там, сопутствующих и сопровождающих, скажем, отраслей. Сельское хозяйство, торговля, транспорт.
Горнолыжный курорт «Матлас», вошедший в северокавказский туристический комплекс, яркое доказательство той щедрости, которую природа проявила по отношению к Дагестану. Здешних горных красот хватило бы на десяток горных походов в любом краю света. Здесь, как говорят специалисты, не хватает только одного, собственно, горнолыжных спусков. «Матлас» — это плато. Дагестанский экономист обращает еще внимание на то, что весь северокавказский кластер рассчитан на 10 с лишним миллионов туристов в год. Как говорит Михаил Чернышов, советник руководителя республики, если даже поставить на лыжи в прилегающих регионах всех, включая тех, кто пока на них не стоял, но задумывается об этом, больше 250 тысяч человек никак не набрать. Впрочем, проект предложен расширить. Чтобы горнолыжники могли, покатавшись, спуститься к морю, а заодно посетить древний Дербент, в нем и в Матласе теперь должны появиться по аэропорту. Но есть у Дагестана и другие бренды. Например, два знаменитых конечных завода в Дербенте и в Кизляре. И это в самом деле такие же раритеты, как неповторимые горные ландшафты или кубачинские мастера. Кизлярский завод, старейший в России, в госсобственности, в планах приватизации до 2013 года не значится. И на вопрос о причинах этого отсутствия на заводе отвечают с недоуменной непосредственностью ранних 90-х. А зачем? Они и так эффективно работают. Те заводы, о социалистической эффективности которых сохранились одни воспоминания, заняты поиском инвестора. На махачкалинском заводе «Авиаагрегат» намерены обогатить российский авторынок машинами, сделанными по китайской лицензии. Переговоры об их выпуске идут уже 5 лет, и на вопрос о риске производство морально устаревшей продукции не обижается, но отвечает с готовностью, будто уже не в первый раз. Еще своим долгом на заводе считает напомнить о планах увеличить почти вдвое число работающих и довести степень локализации производства едва ли не до 100%. Отсутствием серьезных инвесторов здесь, кажется, никто не удивлен. Как, впрочем, и не расстроен. Мэр Махачкалы Саид Амиров такое положение вещей считает печальным, но естественным.
Для того, чтобы их перепрофилировать, огромные средства нужны. У нас федеральный бюджет не финансирует эти заводы, республиканский бюджет таких денег нету, города тем более. Сегодня не все заводы готовы конкурировать. Государство не финансирует уже десятки лет. Инвестор, там находим такого инвестора узкого профиля, допустим, какой-то вот цех, видно себе, сварочный цех. Детально приходится вот небольшими цехами содержать специалистов, рабочих, чтобы они могли получать зарплату.
Ростки нормальной экономики и промышленности, которые при этом в Дагестане появляются, выглядят скорее счастливым исключением. Зачем нужны суперпроекты типа «Матласа»? Экономист Чернышов отвечает на этот вопрос словами старого мудрого бухгалтера, который, уходя из Дагестанского университета, сказал: «Раньше тоже воровали, но прятали. А теперь не прячут, я так не могу». Вадим Дубнов, Радио Свобода, Махачкала, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Анатолий Сердюков, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов и министр спорта Виталий Мутко. Одна из главных перестановок – назначение бывшего начальника управления внутренних дел по Москве Владимира Колокольцева главой МВД вместо Рашида Нургалиева. В Москве, на Арбате, в лагере протестующих против политики российских властей остаются, по последним данным, около 15 активистов. А на Кудринской площади находится около 10 участников бессрочной акции протеста. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, решил прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против административного ареста. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. Таким образом, была отклонена жалоба родственников Магнитского. Их адвокаты подчеркивали в суде, что расследование уголовного дела после гибели обвиняемого может быть продолжено только с целью его реабилитации и по инициативе родственников. Суд в Харькове отложил на 25 июня заседание по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях в корпорации «Единая энергосистема Украины» из-за отсутствия в зале подсудимой и ее защитников. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, не менее 50 человек, десятки ранены. Нападение осуществил смертник, одетый в военную форму. На президентских выборах в Сербии, состоявшихся в воскресенье, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода», как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, я вас приветствую, и, собственно, вам слово, с чего вы сегодня открываетесь.
Здравствуйте, Александр. Ну, центральная тема сегодня очевидна. Это формирование нового правительства России. Я знаю, что эта тема была представлена и в ваших информационных часах, и представлена очень глубоко и разнообразно, но я бы все-таки хотел выделить еще одну фигуру нового кабинета, по поводу которой идет сейчас очень много разговоров. Это назначение министром культуры Российской Федерации бывшего депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимира Мединского, который в декабре прошлого года запомнился скандалом с его докторской диссертацией, исторической диссертацией. Его обвинили и в плагиате, и в абсолютном невежестве, по крайней мере, в том, что касается исторических вопросов. И вот что думает по поводу назначения Мединского министром культуры историк и публицист Лев Усыскин.
Ну, каким моральным нормам соответствует Владимир Ростиславович Мединский, мы знаем. Да, мы знаем его докторскую диссертацию, в которой обнаружена серьезность, кусок плагиата, в которой все, что не плагиат, просто не соответствует вообще малейшим каким-то научным требованиям. То есть это, на самом деле, мошенническая научная степень присвоена. Сам новоявленный доктор об этом отлично знает, знает о ее цене. То есть это человек, которому не стыдно предстать на весь мир мошенником. Ну, вот, как бы, о морали понятно. Понятно. Взгляды тут тоже совершенно очевидны. Это такой однозначный, совершенно такой кондовый, дешевый русский национализм, антизападный, невежественный. В общем, если такие взгляды станут господствующими в стране и обретут массу, то это, конечно, верный путь к уничтожению вообще русского народа как нации. И, в общем, если этой дорогой пойти, то мы очень скоро будем малозначительным национальным меньшинством в Великом Китае. Это мое мнение.
Это мнение, напомню, историка и публициста Льва Усыскина. Добавлю, что в разговоре со мной он сказал, что рад хотя бы тому, что Владимира Мединского назначили министром культуры, а не министром образования. Ну, формирование правительства, еще раз напомню, центральная тема. Будет много и другого. В частности, поговорим мы о спорте, об итогах чемпионата мира по хоккею, столь приятных для российских болельщиков, и о том, как германская печать отреагировала на поражение мюнхенской Баварии в Лиге чемпионов, в Лиге европейских чемпионов по футболу. Александр.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня готовит и проведет мой коллега Андрей Шароградский. Продолжим программу. Не менее 60 человек погибли, по последним данным, при взрыве в столице Йемена Сане. Смертник подорвал бомбу во время репетиции военного парада. Нападение совершено было в то время, когда в Йемене проходит крупная военная операция против террористической группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове, действующей в провинции Абьян на юге страны. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Репетиция военного парада проходила на центральной площади Саны около президентского дворца накануне празднования Дня национального единства, отмечаемого 22 мая в годовщину объединения в 90-м году Северного и Южного Йемена. По сообщению властей, смертник был одет в военную форму и подорвал бомбу посреди армейского подразделения, участвовавшего в репетиции парада. Десятки военнослужащих были убиты и ранены. По сообщению агентства Рейтер, на репетиции присутствовали министр обороны и глава Генерального штаба вооруженных вооруженных сил Йемена, но они не пострадали. На параде во вторник было запланировано присутствие президента страны Абеда Рабо Мансура Хади. Сегодняшнее нападение самое кровопролитное с момента прихода Мансура Хади к власти в феврале, когда он пообещал бороться с растущим влиянием Аль-Каиды в стране. Йемен – база террористической группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая укрепилась в стране за время политического кризиса в прошлом году, приведшего к отставке прежнего президента Али Абдаллы Салиха. Эта группировка рассматривается Соединенными Штатами как одна из серьезнейших угроз безопасности. Последние 10 дней армия Йемена проводит крупную операцию против Аль-Каиды в провинции Абьян на юге страны, где радикальные исламисты захватили контроль над несколькими городами. По поступающим оттуда сообщениям, за минувшие выходные в боях у города Джаар были убиты не менее 33 боевиков и 19 военнослужащих. О ситуации в Йемене мы побеседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Взрыв, который был совершен сегодня в Сане, это некий знак, который исламисты подают властям Йемена?
Думаю, да. И в связи с тем, что власти Йемена в последнее время пытаются проводить военные операции против укрепившейся на юге страны в основном Аль-Каиды Аравийского полуострова, и в связи с тем, что новое правительство Йемена активно сотрудничает с Соединенными Штатами, я напомню, что американское военное присутствие в виде инструкторов военных было в Йемене на протяжении довольно длительного времени и прервалось только с началом беспорядков и демонстраций в прошлом году. Сейчас военное присутствие опять на месте. Более того, с марта этого года по позициям Аль-Каиды в Йемене было по меньшей мере 18 ударов с беспилотников. И идут разговоры о том, что по мере того, как будет сокращаться американское военное присутствие в Афганистане, будет увеличиваться военное присутствие в Йемене.
Каковы перспективы борьбы йеменских властей с Аль-Каидой, насколько велики их силы?
Центральная власть не может установить свой контроль над всей территорией страны, но если будет договоренность с племенами, если удастся каким-то образом привлечь на сторону правительства сепаратистов, пойдя на определенные уступки им, то тогда вот этой вот питательной среды для терроризма будет меньше.
Это была международная обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди сетевые разговоры.
Тему для воскресной дискуссии российским блогерам предложил сайт журнала «Афиша», опубликовавший несколько десятков гражданских манифестов, написанных художниками, журналистами, поэтами и музыкантами. Сквозным в манифестах стал вопрос о том, кто может стать лидером гражданских протестов, пишет журналист Михаил Козырев.
Самое сложное – противопоставить что-то тезису, если не Путин, то кто? Я не хочу в очередной раз повторять, что меня не устраивает каждый из героев нашего времени. Они уже молодцы хотя бы тем, что дерзнули и начали прокладывать дорогу в этом пространстве, где инакомыслие десяток лет было закатано в асфальт. Но у меня нет иллюзий. Шанс, что среди них есть будущий лидер, способный понравиться той самой критической массе, ничтожно мал. Акунин, Быков, Виторган пока тоже не собираются менять профессию. Выходит, нет никого. Пока. Но у нас впереди годы.
Сам Дмитрий Быков также говорит о том, что россиянам нужен лидер.
Главная, пожалуй, проблема российского населения – его чрезвычайная податливость, моральная и интеллектуальная неустойчивость, зависимость от доминирующего настроения и готовность большинства присоединиться к пассионарию. Думаю, это не всегда плохо. Как только в воздухе запахнет чем-то новым, не таким нудным и трусливым, как путинизм, народ стремительно начнет улучшаться. При власти, нацеленной на великие достижения и на социальный мир, российский народ демонстрирует чудеса изобретательности, мобилизованности и солидарности. От нас требуется лишь напомнить людям, что они могут быть лучше и что Россия обречена быть великой. Из всех стран мира, по-моему, лишь она доказала способность быть либо великой, либо никакой.
Эта точка зрения вызвала раздражение у тех, кто считает, что гражданское общество не должно ни на кого равняться, пишет Анатолий Воробей, известный в ЖЖ под ником «Авва».
Да чего же противно это принципиальное пресмыкание перед властью, не перед Путиным, не оправдавшим надежд, слишком нуден и труслив, но перед идеей власти вообще. Нужна власть, чтобы напомнить людям, что они могут быть лучше. По сути дела, это и есть путинизм, такой путинизм, который способен пережить Путина. Вертикаль.
В западных блогах обсуждают выход на рынок акций Фейсбука. Вопреки ожиданиям, цена на акции в первый день не выросла. В конце дня они торговались примерно по той же цене, что и в начале. Тем не менее, Клариса Тан в блогах Spectator отважилась сравнить будущее социальной сети с будущим еврозоны. И сравнение получилось не в пользу политического и монетарного союза европейских государств.
В каком-то смысле еврозона и Фейсбук пытаются разрешить географическую проблему, как связать людей разных стран и разных культур. Но делают они это радикально по-разному, и духу времени отвечает, конечно же, социальная сеть. Еврозона – атавизм, созданный под впечатлением прошлых войн. Это оборонительный союз, стремящийся не допустить политических конфликтов и создать экономический бастион против США и растущей азиатской мощи. Фейсбук, напротив, устремлен в будущее. Реальные границы для него ничего не значат, он следует свирепому духу капитализма. Давайте не забывать о существовании сверхбогатых людей, делающих деньги в лишенном всяких границ мире. Богатство тоже своего рода паспорт. Один из основателей Фейсбука, бразилец Эдуардо Саверин, например, отказался от американского гражданства, чтобы платить меньше налогов после того, как компания выйдет на фондовый рынок. Сейчас он живет в Сингапуре. Он может позволить себе отказаться от паспорта самой демократической страны в мире. С такими деньгами, как у него, можно жить где угодно. И этот феномен будет занимать историков будущего куда сильнее, чем союз национальных государств.
При всей важности темы глобализации можно спросить и об ее истоках. И они, как ни странно, окажутся национальными, отмечает Даниэль Гросс в блогах на сайте Yahoo Finance.
Успех Фейсбука был возможен только в Америке. И это еще раз подтверждает, что экономика США, даже в ее теперешнем, вроде бы плачевном состоянии, способна создавать новые предприятия и бизнес-модели, мгновенно покоряющие весь мир. Вот компания, история которой началась 8 лет назад в студенческом общежитии. Компания, в которую на первом этапе почти ничего не было вложено. Единственным ресурсом, который задействовал Facebook, были люди. Контрольные органы заглядывали в офис молодой компании, однако не мешали ей заниматься своим делом. И как только американский рынок был насыщен, Facebook превратился в глобальную сеть. Можете себе представить сотни миллионов людей в Азии или Южной Африке, заводящих аккаунты в сети, штаб-квартира которой находится в Саудовской Аравии, или в России, или в Китае?
Джон Нотон в блогах Guardian указывает на факт, которому в разговорах об основателе Фейсбука Марке Цукерберге редко придают большое значение. Огромная компания находится под единоличным контролем этого 28-летнего человека.
Там есть акции класса А и акции класса Б. У акций класса Б право голоса в 10 раз мощнее. Цукербергу принадлежит 27,1% акций класса Б. И, как стало известно, комиссии по ценным бумагам и биржам, другие владельцы этого типа акций в рамках специальных договоренностей передали ему свое право голоса. В результате в том, что касается принятия решений, у него 57,1% голосов от всех владельцев акций класса Б. Другими словами, он всемогущ. Таким образом, у нас имеется еще одна мощнейшая медиакомпания, структура собственности в которой освобождает ее харизматического, целеустремленного основателя от какого-либо давления со стороны акционеров. Ничего не напоминает? Подсказка. Название той компании начинается со слова «Ньюс».
Возможно, через полвека Марк Цукерберг, как и Руперт Мердок, предстанет перед специальной комиссией британского парламента.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе нового правительства. Свои посты сохранили Сергей Лавров, Анатолий Сердюков, Антон Силуанов, Александр Коновалов и Виталий Мутко. Вместо Рашида Нургалиева главой МВД назначен Владимир Колокольцев. В Москве на Арбате в лагере протестующих остаются, по последним данным, около 15 активистов. На Кудринской площади около 10 человек. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов решил прекратить голодовку протеста. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. В столице Йемена Сане произошел теракт в ходе репетиции военного парада. Погибли, по последним данным, более 90 человек. На президентских выборах в Сербии в воскресенье победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин назначил министров.
Комментарии экспертов.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев об американской премьере своего фильма «Елена».
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. «Однажды на Васильевском».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Значительное снижение курса российского рубля к доллару, отмечаемое с начала мая, пока оказывается почти вдвое меньшим, чем падение мировых цен на нефть за это же время. Тем не менее, цены на нефть остаются главным из факторов, определяющих динамику курса российской валюты, напоминают эксперты, хотя и дальнейшее их снижение вряд ли приведет к сокращению оттока капитала из страны. Подробнее об этом Сергей Сининский.
За три недели с начала мая мировые цены на нефть на фоне последних событий в еврозоне упали сразу на 10%. На этом фоне рубль подешевел к доллару лишь на 6%. В целом, графики, отражающие общую динамику как цен на нефть, так и курса российского рубля, в большой степени совпадают. Но бывает, что и нет, отмечает главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш анализ, который мы делали, показал, что в какой-то мере эти факторы можно развести. Наблюдались периоды времени, когда менялись цены на нефть, но при этом состояние мировых финансовых рынков не менялось или менялось в противоположную сторону. Поэтому можно сказать, если отслеживать динамику курса рубля, то однозначно она зависит от динамики цен на нефть. Ценоэластичность 0,6, которую мы вывели, означает, что если цена на нефть меняется на 1%, то, соответственно, рубль теряет или выигрывает 0,6% пункта от этого движения. То, что происходит на мировых финансовых рынках, дополнительно влияет, либо усиливает, либо смягчает последствия для динамики курса рубля от изменения цен на нефть в ту или другую сторону. Но могу сказать, что динамика цены на нефть является определяющей.
На мировом рынке нефти главным фактором, определяющим динамику цен, еще в феврале-марте считались новости из региона Ближнего Востока, особенно тех, которые касались ситуации вокруг Ирана. К началу мая создалось впечатление, что его потеснили события в еврозоне, особенно после неудачных попыток сформировать правительство Греции. Аналитик нефтяного рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, в последние месяцы мы видим, что иранская премия стоимости нефти, которая с начала года в котировках нефти была там порядка 10-20 долларов, она постепенно уходит и нефть падает. На мой взгляд, значимость европейского фактора не стоит переоценивать, потому что по факту то влияние все-таки на рынок нефти имеет опосредованное через влияние на финансовый рынок и как следствие влияние уже на сырьевые товары.
Экономисты и до, и после финансового кризиса 2008 года иллюстрируют зависимость темпов роста экономики России от динамики цен на нефть простым соотношением. Однако теперь его меняет продолжающийся отток из страны капитала, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается влияния цен на нефть на экономический рост, то стандартная чувствительность до кризиса, она заключалась в том, что изменение цен на нефть на 10 долларов за баррель приводило к изменению экономического роста где-то на 0,4% пункта ВВП. Но в посткризисные годы, за счет того, что из России достаточно активно уходит капитал, сейчас мы фактически видим, что изменение цен на нефть, ну, в случае повышения цен на нефть, которое мы наблюдали, оно значительную прибавку к экономическому росту не дало. Я напомню статистику прошлого года. У нас профицит текущего счета составлял почти 100 миллиардов долларов, а отток капитала 80 миллиардов долларов. То есть фактически все доходы от экспорта нефти сверх доходы, они в значительной степени, там на 80%, были направлены на то, чтобы финансировать отток капитала из страны. И вот что касается падения цен на нефть, конечно, есть большая вероятность, что помимо сокращения экспортных доходов, в этом случае у нас еще дополнительно ускорится отток капитала, и тогда, возможно, эффект снижения цен на нефть, он может быть даже более существенным, чем он был до кризиса.
Если допустить вариант, что цены на нефть и дальше будут снижаться, то, соответственно, нефти долларов Россия станет получать меньше. Но как это отразится на притоке-оттоке капитала? Александр Морозов, банк HSBC.
Мне кажется, что ответ на этот вопрос далеко не однозначен, и во многом он зависит от того, про какое движение цен на нефть мы говорим. Если цен на нефть снижается постепенно, тогда можно ожидать, что отток капитала в какой-то момент начнет замедляться и снижаться. Если же цены на нефть падают быстро, как это было в кризисе 2008 года, это вызывает панику на рынке и через сложную систему взаимосвязи вызывает еще больше отток капитала. То есть, несмотря на то, что цены на нефть снизились и вроде бы как возможность утекать капитала становится меньше, меньше экспортные выручки, но за счет других ресурсов, за счет перехода из рублевых активов в долларовые активы, в активы в других валютах, отток капитала по факту усиливается. Поэтому нужно смотреть за динамикой цен на нефть, как быстро цены на нефть снижаются, ну или растут.
Нынешнее падение цен на нефть на 10% за 3 недели мая вряд ли можно назвать постепенным.
Я бы сказал, такое движение цен на нефть скорее динамично, чем постепенно, но все равно не такое сильное, как было в 2008 году. То есть можно, наверное, предположить, что при такой динамике цен на нефть отток капитала будет сохраняться на нынешних уровнях.
Вспомним, в середине лета 2008 года цены на нефть достигли абсолютно рекордного уровня – $147 за баррель, а уже к концу осени того же года нефть подешевела в 4 раза – до $36 за баррель. Текущая цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, примерно $108 за баррель.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Лагерь «Окупай Абай» на Чистых прудах, ликвидированный московской полицией на минувшей неделе, стал, по мнению социологов, уникальным опытом в развитии российского протестного движения. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В период майских гуляний Чистые пруды жили напряженной и насыщенной жизнью. Здесь не просто обосновались гражданские активисты в знак протеста против режима. Целыми днями проходили тут лекции и дискуссии, выступали историки, философы, политологи, поэты, работали социологи, преподаватели вузов проводили тут практические занятия со своими студентами. Вот впечатление участника событий. Это преподаватель истории Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза «Учитель».
Сам в себе лагерь, он превратился в такое очень интересное пространство, где происходило масса всяких мероприятий культурных и идейных. И вот тот лекторий, который там так был вот стихийно обозначен за спиной Абая, он постоянно был заполнен. И, в общем, эта программа заработала, то есть лагерь превратился в такую постоянно действующую конференцию. То есть лекции и семинары начинались с утра и заканчивались за полночь. Меня что здесь интересовало, ну, как педагога и как профсоюзного деятеля? Это именно какие-то идеи, связанные с развитием социальной сферы. Потом буквально несколько мероприятий было посвящено развитию образования или, наоборот, его деградации. Потом мы говорили, ну, уже в рамках другой дискуссии о том, как относятся профсоюзы, ну, я имею в виду профсоюзы, не входящие в НПР, а как раз вот некоторые в смысле альтернативные, такие как наши, к гражданским протестам, почему они недостаточно активно участвуют, какие факторы на это влияют, какие пути сближения общегражданского движения и профсоюзного могут существовать, что такое политическая стачка, какие есть прецеденты и что в России мешает вот такое мероприятие организовать. И мне кажется, что вот через этот лагерь возрождается, ну или развивается довольно важная как бы в России традиция такого открытого публичного пространства, где разные точки зрения, разные группы, разные инициативы.
Это был историк, преподаватель Андрей Демидов. Социолог Карин Климан, директор Института коллективного действия, тоже внимательно наблюдала за жизнью лагеря на Чистых прудах.
Сам факт существования подобного лагеря, подобного пространства, свободного выражения своего мнения, свободного общения, это невероятное событие в постсоветской истории. И очевидно, что люди испытывают большую радость от того, что они вот так смогли самоорганизоваться и доказать, что они могут захватить хотя бы какой-то кусок своего города. То есть это требование права на город, да, которое воплощается в жизни. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказала по поводу самоорганизации. Это тоже очень достойно отметить, что люди действительно, несмотря на то, что СМИ в основном обращают внимание на вождей, так называемых, на самом деле очень много различных людей из разных политических течений, из разных социальных движений, гражданских движений и просто, ну, люди, которые активизировались недавно, взяли на себя некоторую ответственность за нормальное функционирование лагеря. То есть на самом деле это результат инициатив очень и очень много людей. И в-третьих, несмотря на то, что, насколько я могла понять, да, уровень политического знания достаточно низкий в основном, но тем не менее у людей есть желание узнать подробнее о различных проблемах социальных, общественных, политических, о различных направлениях мысли. И это как раз площадка позволяет людям, желающим обмениваться мнениями и узнать информацию, которая, ну, напрямую, да, которая и так не очень доступна и кажется многим не очень привлекательна. Это привлекательный способ довести свою точку зрения до остальных. То есть это начало политических дискуссий. Пока что результатов мало, в смысле выполнения каких-то конкретных требований нет, да? Но сам факт, я повторяю, существование лагеря – это уже огромный результат. То есть сам факт обозначения своего присутствия и права присутствовать по собственному желанию, по собственной инициативе в центре города, то есть сказать «это наш город», по-моему, это уже существенный результат в российских условиях.
Отмечает социолог Карин Климан. Лагерь на Чистых прудах стал новым и очень важным этапом в развитии российского протестного движения. Неудивительно, что власти сделали все возможное для его скорейшей ликвидации.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства,
Мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую
евразону. На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами.
По приказу полиции прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.